Безнадежно и бесполезно изучать францисканское движение, если вы, как нынче принято, ворчите на мрачный аскетизм. В том-то и дело, что Франциск был аскетом и не был мрачным. Как только его выбило из седла смиряющее и славное видение любви Господней, он ринулся в пост и бдение, как ринулся бы раньше в битву. Он выписал вексель, все отдал кредитору и не оставил себе никакого обеспечения. Он ничего не лишился. Он не сковал себя режимом, не ушел в суровую простую жизнь. Его самоотречение ничуть не похоже на наш самоконтроль. Оно положительно, как страсть, как наслаждение. Он упивался постом, как упиваются вином. Искал нищеты, как ищут денег. Именно положительность, пылкость его непонятна современным людям, гоняющимся за удовольствиями. Однако это исторический факт, а связана с ним еще одна нравственная истина, почти такая же непреложная. Нет сомнений, что этим героическим и непривычным для нас путем он шел с той минуты, как убежал во Власенице в зимний лес, до той, когда и в смертной муке хотел лежать на голом полу, чтобы показать, что не был ничем и ничем не владел, но, можно сказать, почти с той же уверенностью, что звезды, проходившие над истощенным нищим по своему сияющему пути, наконец увидели в мире, населенном труждающимся людом, человека поистине счастливого. Глава шестая. Маленький нищий человечек. Из этой пещеры, из горнила хвалы и смирения, вышел едва ли не самый сильный и необычный человек в истории. Прежде всего, он, несомненно, был личностью, даже героем, почти в том смысле, в каком мы говорим о героях книги или пьесы. Он славился не только добротой, но и веселостью. Он всегда радовался, шел своим путем и делал то, чего никто другой бы не сделал. Рассказы о нем личностные и неповторимы, как анекдоты о докторе Джоссоне и в какой-то степени о Блейке и Чарльзе Лэмме. Передать это можно лишь такой, вроде бы противоречивой фразой: он всегда поступал неожиданно, никогда неуместно. Никто не угадал бы заранее, что он сделает или скажет, но он делал или говорил, и все понимали, что быть могло только так. Эта неожиданная точность, поражающая уместность, отличает его от многих современных ему людей. Мы узнаем все больше и больше о важнейших добродетелях Средневековья, но добродетели эти связаны с обществом, не с личностью. Средневековый мир неизмеримо превосходил наш в том, в чем все люди едины. Тогда правильнее относились к смерти, к ясному свету разума, к общинной совести, связывавшей сообщество воедино. Словом, обобщения тех времен были и здоровее, и разумнее наших безумных и безбожных теорий. Никто не потерпел бы тогда Шопенгауэра, презирающего жизнь, или Ницше, живущего лишь ради презрения. Но современный мир много тоньше разбирается в вещах, которые людей разъединяют. Мы лучше понимаем оттенки характеров и те тонкие различия, которые определяют частную жизнь. Все, кто способен теперь самостоятельно мыслить, видят, что великие схоласты мыслили на редкость ясно, но ясность эта как бы намеренно бесцветна. Все признали уже, что высшим искусством Средневековья было строительство общественных зданий, общинное ремесло архитектуры, портретная живопись тогда не процветала. Однако друзьям святого Франциска удалось оставить нам портрет, нечто вроде благочестивой и благоговейной карикатуры. Некоторые краски и линии неповторимы до извращения, если можно назвать извращением то, что связано с обращением. Даже среди святых Франциск был чудаком, эксцентриком, хотя чудачество его в том и состояло, что он всегда стремился к центру. И вот я отложу рассказ о первых его приключениях и о создании великого братства, поднявшего столь кроткий мятеж, чтобы дополнить несовершенный портрет. В предыдущей главе я пытался рассказать о том, что происходило